Окей.
Так, друзья, продолжим. Можем? Люди в Zoom, вы с нами? У вас все хорошо, справляетесь? Молодцы. Если, пожалуйста, включите камеры, чтобы мы увидели ваши лица. Я вижу двух себя. Надеюсь, это не какой-то синдром или еще что-то. Итак, друзья, те, кто в Zoom, если у вас есть что сказать или спросить, пожалуйста, отключайте микрофон или и говорите, и пишите, или же поднимайте руку. Я буду пытаться всегда, я буду держать внимание на экране, чтобы вы могли высказаться. Хорошо. Начнем новую тему.
That's fine. I'm not judging you.
Ничего страшного, если вы не можете включить. Я просто как бы напоминаю, что было бы здорово, но если не можете, то не можете. Мне приятнее видеть лица, конечно. Не сужу. Но вас никто не осуждает. Переходим в тему, которая завтра будет раскрываться больше. Попытаемся пообщаться на эту тему. Я слышал, что у вас сегодня вечером тусовка. У вас? Если у вас, рад за вас, если не у вас, извините. Извините, что я вас... что вам... сказал. У нас замечательно. Друзья в Zoom, извините. Можете поднять чашку чая вместе с теми, кто вместе здесь собрался. Так что завтрашняя тема такова. Сегодняшние мы уже все пробежали. Может быть, я был слишком быстр. Я переживал, что не успею, а на самом деле... намного быстрее все это сделали. Теперь, значит, мы перейдем в естественное тело богословия. Я бы объяснил вам, если бы вы спросили. Спросите, если хотите, чтобы я что-то объяснил.
Working? Okay. Not working for the people on Zoom. Can you hear me?
Люди в Zoom, вы слышите? Преподавателя, слышите перевод?
Да.
Yeah, it's like an extra sound with you.
Какой-то звук, шум какой-то, пищание какое-то.
Okay. How about now? Is it better now?
No. Какие-то помехи в сигнале, да, в звуке? Что же делать? Как починить, как убрать звук? О, исчез звук. Или потише стал. Не слышно.
about now. Can you hear me now? Now, yes?
Okay, so just put it here. Хорошо. Good?
Yes, okay. Right, so because the question...
Вопрос касательно вопроса... Вопрос касательно темы богословия, откровения, богословия естественного, оно уже ответено. Тогда перейдем к другой вопрос. Вопрос об существовании Бога. Сегодня мы их посмотрим. А чуть-чуть вступительное слово, а завтра уже аргументы рассмотрим. Мы говорили уже об эпистемологии. Это аргументы доказательства существования Бога. Эпистемология, теория познания, мы уже говорили. По крайней мере, тише стало
We touched upon a little bit
science. Поговорили об науке, философии и богословии. Давайте коротко еще раз. Наука, философия и богословие.
Do they have anything in common?
У них есть общие вещи? Или друг, они друг против друга стоят? Или они сосуществуют?
How does the scientific method look?
Каким образом выглядит метод научный? Что такое научный метод?
Okay, based on evidence, but...
Он основан на доказательствах. Но в чем заключается весь процесс научного метода? Как вы его применяете? Сначала вы задаете вопросы, понимаете гипотезы, потом вы их исследуете, тестируете, проводите эксперименты, потом вы проверяете, правильно ли вы думали, если правильно одно, если неправильно по-другому. Если неправильно, вы меняете какие-то условия эксперимента или перестраиваете гипотезу. Но фактически, что делается, когда что происходит во время применения научного метода? Вы экспериментируете и находите результат. Есть вещи, которые можно подвергать экспериментам, но есть физика, например, но есть эксперименты, которые не повторить или не сделать. Это история, например. Что было, то было. Экспериментов больше не сделать. Те знания, которые мы получаем через историю, они не есть научные. Кто-то говорит, есть вещи, которые все вещи можно узнать только через науку. Нет, не все узнаешь ты знания через науку. Есть, например, история. Историю мы просто читаем, узнаем. Эксперимент не поставишь. А также моральные истины, их не исследовать научно, их не найти научно. Поэтому с физическими вещами, когда работаешь, тогда научный метод хорошо подходит. Там нужно что-то проверить. С этой позиции, если подойти к Богу и науке, тогда получается, как наука может помочь тому человеку, который говорит, я не верю в Бога. Докажи мне Бога. Может ли наука опровергнуть существование Бога? Или доказать существование Бога? Или вообще опровергнуть? Может ли?
Of course, you can speak into the microphone, or I will just repeat.
If the hypothesis is set to this
гипотеза сказана,
use, you know, those theories to disprove God.
Если пытаюсь опровергнуть Бога какими-то теориями, то, может быть, наверное, может наука помочь или помочь в этом смысле. Если Бог — это физический объект Вселенной, то как-то можно на нем опыты ставить. Но Бог — это духовное существо. И поэтому наука никак не коснется. Некоторые люди предложили такое определение Бога, которое подпадает под действие науки. Доказать, не доказать. Но это все не действует. На самом деле наука ни доказать, ни опровергнуть Бога не может. Конечно же, наука важна в вопросе подхода к вопросу существования Бога. Но сама по себе наука ни доказать, ни опровергнуть Бога не может, так как физическая наука работает с физикой, физическими предметами, а Бог не является физическим объектом. Поэтому нам нужна другая наука, которая не физически занимается, а другая наука, которая называется философия, история и богословие, которые тоже занимаются чем-то, но не физическими предметами, а понятиями или идеями. Они тоже имеют в себе научные подходы, но другие инструменты. Философия и богословие, они занимаются размышлением, размышлением над тем, чего пальцами не попробовать и чего в лаборатории не проверить. Но наука, которая занимается размышлением. Таким же образом богословие. Богословие занимается изучением Божьего откровения. Откровения в природе в Слове и в Иисусе. Так что какая роль науки? Давайте чуть назад. Все эти области что-то могут сказать об истинности реальности. Но что я пытаюсь сказать, что наука — это не единственный путь. Это хороший инструмент, чтобы изучать физический мир, но он сам, наука сама по себе не идеальна даже. И когда люди хотят отвергнуть науку историческую, богословскую или философскую, которая несостоятельная, то так нельзя делать, это неправда. И нельзя говорить, что только физическая наука есть истинная. Есть моральные вещи, красота, история, красота, наука, идеи разные, хорошие, моральность. Это все физика, физическая наука не измерить. Ее надо другими. Надо мерить. Буквы в скобках. Уильям Лейн Крейг, значит. Это известный христианский философ. Есть там книга или статья у вас в списке о нем почитать. Он и философ, и апологет, и теолог. Он самый популярный в мире. К сожалению, про вашу программу я не включил ничего эстонского, потому что я не нашел на эстонском языке. Есть русский и английский. Также есть украинский мужчина, который его зовут Михаил, наверное. У него есть в интернете или в Фейсбуке, в Ютубе. У него она называется «Разумная вера». И он переделает переводы этих ютубных роликов на русский язык, чтобы могли люди русскоговорящего мира это все тоже услышать. Уильям Лейн Крейг говорит, что же наука может делать? Наука может дать доказательства, чтобы получить предпосылки на философский аргумент и поведет к заключению о богословском значении. Наука может дать доказательства для создания предпосылки на философский аргумент, который приведет к заключению о богословском значении. Например, есть аргумент, я его покажу. Что я хочу показать, что я имею в виду. Есть космологический аргумент, который говорит так. Все, что начало существовать, имеет причину. Вселенная начала существовать. Следовательно, у Вселенной есть причина. Это силлогизм. Не надо, не вспоминайте это слово. Это просто термин. Но что эти все, это все первое и второе есть предпосылки, а третье есть вывод. Если первые два правильные и логически подтверждают друг друга, тогда третий может родиться. А если первый неправильный, а второй правильный, третий не получится. Если первый и второй неправильный, то третий тоже не получится. Например, если вещи могут появиться без причины, тогда вы можете там сказать, подождите, первое неправильно. Или вторая предпосылка, что Вселенная не начала быть, тогда тоже можете поспорить. Но как мы знаем, что Вселенная начала быть? Чуть-чуть раньше в истории люди думали, что Вселенная бесконечна и вечна. Сейчас так не думают. Две причины. Одна научная, другая философская. Я дам вам их обе. И вы увидите, что же делает наука в этом смысле. Философская причина думать, почему Вселенная не вечна, а она начала быть, состоит в том, что для того, чтобы этот момент наступил сейчас, не может быть так, что в прошлом был бесконечный момент. Еще раз. Для того, чтобы этот момент сейчас существовал, не может быть так, что бесконечные моменты в прошлом случились. Потому что если в прошлом бесконечные моменты были, то сейчас бы мы не имели ничего. Или не получили сейчас. Сложно, конечно. Но он сейчас объяснит. Допустим, у меня в руках планшет, и это существование. У меня он есть сейчас в руках. Скажем, у меня его сейчас нет, но мне его надо было одолжить у кого-то. Например, Андреас, у него сейчас планшет. Можешь дать его мне? Спасибо. Итак, он дал мне планшет. У меня он есть. Он был первым, кто его держал. Поэтому... Если бы не у Андреаса, то у Херке был бы. Но мне надо было, чтобы он дал мне этот планшет. Я бы обратился к Андреасу, сказал, дай планшет. Он говорит, нет, у Херке есть. Я бы тогда пошел к Херке, дай Херке, и я бы получил. И тогда я Херке мог сказать, у меня нет его, у коллеги. Но все равно есть какой-то, я бы взял у третьего человека. Это цепь такая, да? И если бы эта цепь людей была бесконечная, и этот планшет я так бы ни у кого и не получил, он бы был бесконечно, передавался бы с рук в руки, и я лично бы до него никогда не добрался. Поэтому, наверное, все-таки есть начальный человек, первый, у которого все-таки в руках есть этот планшет. Скажем, Стив Джобс, да, шутит. Поэтому если существует этот планшет, наверное, потому что у нас есть что-то существующее сейчас, в начале, когда бы это начало не было, должен быть, кто стал причиной этого существования. Иначе бесконечное небытие никогда бы не стало бытием. Вселенная должна была где-то начаться. А если бы она нигде не началась, и нас бы не было бы. Постоянно было бы что-то, но не мы. Это так вот философия думает. А вот теперь давайте посмотрим на научное объяснение. В середине 20-го столетия появилась теория Большого Взрыва. Слышали о теории Большого Взрыва? Как вы думаете, Большой Взрыв, он какую-то проблему создает для христианской веры? Кто-то да думает, кто-то нет, не думает так. какие-то аргументы, может быть. Но что я хочу сказать? То большой взрыв действительно помогает христианам. Почему? Потому что большой взрыв может поддерживать вторую предпосылку, что Вселенная начала существовать. Вселенная начала существовать. Она не бесконечно существующая. Но те люди, которые занимаются наукой, когда они наблюдают за звездами и галактиками, они что-то там измеряют, они умеют. У них теории являются, что у Вселенной все-таки было начало, временное начало. Когда оно было, это начало, то как оно началось? Наверное, все-таки была причина. Была причина. А в чем причина? В чем? Если Вселенная начала существовать, и она есть, пространство, материя, время, энергия, то до начала существования Вселенной такой было ничто, а потом вот если это что-то появилось, то причина должна быть личная, что примет решение, как это начать. Человек, кто-то вне времени, вне материи, вне пространства и достаточно силен, чтобы создать этот ничего. Похоже на Бога, да? Еще не объяснишь ты троицу из этого момента. Но намек на то, что причина появления Вселенной есть, и эта причина не случайная, это отсюда вплывает. Вот что сделали научные работники. Они сделали подоплеку, предпосылку о том, чтобы от нее оттолкнуться и доказать, философски, научно доказать, что Бог есть. Раз Вселенная есть, значит и Бог есть. Причиной Вселенной не может быть ничего другое. Так что да, наука может быть помощь христианам каким-то образом. Можете использовать кое-какие размышления научных работников, науков, на этих ученых, чтобы оттолкнуться и довести христианскую истину до человека. И теперь еще. Когда мы пытаемся показать, что христианство верно, достаточно ли одного аргумента? Обычно нет. Иногда по благодати Божией одного аргумента хватает. Иногда перед людям даже не надо спорить, они принимают. Но апологетика — это такая наука, которая работает по принципу совокупного случая. Сбор разных аргументов поможет сделать большую картину. Один аргумент очень редко обращает человека, склоняет человека к Богу. Иногда, но не всегда. Есть хорошие аргументы, есть очень хорошие, есть слабые аргументы. Но мы не можем построить всю свою речь на одном аргументе. Даже если этот аргумент хороший. Но когда мы с человеком говорим, даем один довод, второй довод, третий довод, четвертый, пятый, шестой, 20 аргументов вы даете в пользу Бога. Получается, что 20 аргументов, ни один из них 100% не дает, но вместе они там процент поднимают, и вместе они очень сильно усиливают довод в пользу Бога. Дает больше 50%. О, хорошо, это успешный довод. А если возьмете аргументы, что идут после против Бога, и свешиваете их, вы говорите, этот аргумент какой-то хороший, а тот аргумент лучший? Нет. Для того, чтобы доказать, что Бога нет, сначала надо опровергнуть все аргументы, что есть в пользу Бога, а потом представить аргументы против Бога, и только тогда вы как бы дойдете фактически до права сказать, что ладно, мы доказали, что Бога нет. А аргументы должны помочь вам, если у вас есть намерение доказать, что христианство верно. Кто-то скажет, ты веришь в Бога? Я скажу, да. А тебе скажут, подожди-ка, нет же доказательств, что Бог есть. А ты подумаешь, подожди, ты есть какие-то? Мы что, не слышали? Я могу 5 назвать? Ну, давай. И 5 аргументов вы на стол выкладываете. И в тот момент вы, может быть, и не обратите еще человека к Богу, но и вы ему покажете, что, о, подожди-ка, есть какие-то аргументы, действительно. И заявлять, что нет никаких аргументов в пользу Бога, это будет как бы бессмысленница. И человек начнет думать. Поэтому завтра, когда мы начнем рассматривать кое-какие аргументы, они вам помогут построить логическое мышление и помочь, помогут вам выучить что-то, что станет инструментом в ваших руках в разговоре с другими людьми. Еще раз, мы не строим свою веру на аргументах, мы строим свою веру на том, что сделал Бог, и на свидетельстве Духа Святого. Но аргументы что-то что делают? Мартин Лютер сказал, что к Богу мы приходим на 2 крыльях, на вере и на размышлении. Поэтому размышление — это важная часть, но не единственная часть, это только половина работы. Мы не убегаем от вопросов, не убегаем от ответов, мы показываем аргументы, мы обсуждаем с людьми, что они могут увидеть, помогаем им очистить путь к Христу, очистит мозг от лжи, скажем так, да? На этом и закончим. Поэтому, когда вы думаете об апологетике, не представляйте ей что-то, как какое-то предложение, вот тебе то, вот тебе это. Но представьте, что у вас есть Евангелие вот здесь, и которое вы не увидите ни глазами физическими. И вот этот Иисус, перед ним стоит какой-то стол, экран, стена, занавес, какой-то колонка стоит, то есть как-то все заслоняет его. И люди смотрят, подожди, не вижу, его нет. Но когда вы апологетикой занимаетесь, вы рассказываете людям по чуть-чуть, как помогаете людям разобраться с их возражениями и помогаете им убедиться в том, что они что-то новое выучить, тогда они видят Христа, и тогда вы можете им сказать, хочешь следовать за Христом? Да, человек может сказать, нет, не хочу. По крайней мере, в тот момент человек уже понимает Иисуса и уже понимает христианство и Евангелие, и они уже отвергают не ложное христианство, не слухи, которые они слышали, не какую-то ложь, а отвергают то, что есть истина. То есть как бы тогда у них уже правильный выбор. Но, конечно же, человек может и сказать «да». Поэтому апологетика помогает принять человеку решение, исходя из правильных предпосылок. Хотя бы знают, что выбирают. Есть местописание Римлянам. 1 глава, стихи 18 и 20 написано. Это поддержка, естественно, богословию. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира и разрассматривания творений видимы, так что они безответны». Им нет извинения такими словами. Божья вечная сила и божество, его невидимая природа видны через его творение. Так что люди, смотря на природу, могут узнать многое о Боге, и достаточно многое, чтобы Бог сказал, с них смог сделать спрос. В Писаниях также написано, не попадайтесь в споры о человеческих философиях. Но здесь имею в виду, что не вступайте в бессмысленные споры, которые жонглируют ложными какими-то понятиями, да? Но вы можете использовать что-то хорошее, истинные положения, истинные слова. Узнавать, что такое значит вечность, что такое божественность, как их познавать, как их описать. Для этого надо философское мышление использовать, чтобы описать какие-то понимания и концепты. Понимаете, да? Не вся философия является злом, но есть такое понятие, как плохая философия и хорошая философия. Философия сама по себе значит любовь и мудрость. Нам нужно следовать за мудростью. Нам нужно учиться со смиренным сердцем. И начало мудрости — это же страх Божий, помните, да? Вопросы? Почему первая причина не нуждается ни в какой причине? Почему Бог не нуждается в создании? Это касается бесконечной цепочки чего-то. Если что-то существует, значит, оно когда-то должно было быть не существовать. Для невечной Вселенной нужен Создатель вечный. И тогда ты задаешь вопрос, а кто Бога создал? А потом ты задаешь вопрос, а кто Бога создал, а кто создал Создателя, и так дальше, да, без конца. Поэтому нам нельзя делать бесконечные цепочки. Где же лучше остановиться? Лучше остановиться сразу на первом Боге, который создал уже эту Вселенную. И как же вы отрезаете эту цепочку? Как ее? Есть Аккам Вильям, у него есть такой концепт, как лезвие. Самое лучшее объяснение — это самое простое объяснение. Поэтому не нужно придумывать более сложных объяснений, если уже придумано простое. Вот в чем. В этом вопросе есть два ответа. Во-первых, Бог по определению сущность, которая не создана. Бог по определению не созданная никем сущность. Он бесконечный. Поэтому для того, и нас создали когда-нибудь. Мы сейчас существуем, потому что когда-то мы начались. И наша причина, если отмотать все назад, упрется в момент, когда вот эта бесконечная, вечная сущность сказала, да будет существование, да существует вот мир и в мире человека. То есть это такой вот философская мысль, да? Хороший вопрос. Есть ли проблема с этим бесконечным моментом впереди или бесконечным моментом назад? Короче, преподаватель еще не знает, как ответить на этот вопрос. Он читает где-то и попытается ответить. И он как бы доказывается, что нет проблем с бесконечным будущим, но есть проблема с бесконечным прошлым. Мы можем в будущее существовать без конца, но назад нельзя отмотывать до без конца. Должно быть начало, потому что мы есть.
Если,
я не знаю, есть ли подтверждение этому заявлению, но большинство людей, которые говорят, что Библия полна мусора, я не услышал вторую часть вопроса. Очень сложно говорить об этом. Я не могу говорить о большинстве людей, но я знаю, дам одну иллюстрацию. Я снял какое-то видео и выставил его онлайн. Был один парень из скептического общества в Литве, и мы с ним поговорили о Библии. Он взял описание с Библии или несколько мест писания с Библии, поставил их, выставил их как противоречивые или неморальные, и вот выставил, чтобы поспорить. Я подумал, наверное, он через интернет поискал этот список и выставил, чтобы как-то доказать, что Библия не моральная и противоречивая, что этот человек... Я действительно проверил интернет и нашел список, который он мне показал. Поэтому этот человек, он не читал книгу, а нашел в интернете какую-то там историю и передал ее дальше, как свою, и все. То есть сам человек не разобрался в вопросе. Мой брат спросил, может быть, Библия — это сказка? Я тогда объяснил ему, что такое Библия, где там, какой жанр там есть, какая история написания. Он говорит, так, остановись, скажи мне, да или нет. А он говорит, я не могу тебе сказать, да или нет. И надо тебе объяснить несколько минут что-то о ней. Он не хочет. Он решил для себя, что Библия — это мусор. И он не хочет никаких объяснений. Разбираться в этом вопросе не хочет. Поэтому есть многие люди, которые сформировали какую-то точку зрения и держатся на ней, не пересматривают ее. Люди не читают Библию, у них есть возражения только потому, что они где-то что-то услышали, никогда не проверили, сняли позицию и с ней себе живут. Есть люди, которые прочитали только самые странные тексты из Библии, не стали разбираться, что за жанр, что за история, что к чему, а сразу приняли успешное решение и остались на нем, остановились и живут с этим первым впечатлением. Да, есть люди честные, искренние, которые прочитали, попытались разобраться, не смогли, и тогда со своей точки зрения говорят, да, она непонятна. А есть люди, которые просто наслышались, начитались чего-то со стороны и приняли все как свою точку зрения и...